Глава 17.
Когда я вернулся в свою келью, я пал ниц на каменные плиты и возвал к Господу о жестокой несправедливости, свидетелем которой я был, и о еще большей жестокости, картина которой виделась моему мысленному взору. Я представил, как отец привязывает свое дитя к позорному столбу. Я видел, как ничтожные люди жестоко глумятся над несчастной. Я видел, как порочная Амалия плюет в невинное лицо. Я молился за бедное дитя, чтобы она нашла силы выстоять и пережить это великое горе. Затем я поднялся и стал ждать. Я ждал захода солнца. Я знал, что несчастных освобождают с последними его лучами. Минуты казались часами, часы вечностью. Солнце не двигалось, день позора отвергал ночь. Напрасно я пытался осознать происходящее. Я был ошеломлен и оглушен. Почему Рохус позволил, чтобы Бенедикта была опозорена? Неужели он думал, что чем сильнее будет ее позор, тем легче будет ему заполучить ее? Не знаю, но я не мог найти для него иной причины. О, Господи, помоги мне! Всем существом своим я ощущал, впитывал ее горе, ее позор. И вот тогда, о, Господи, страшная догадка пронзила сознание твоего ничтожного слуги. Оно снизошло на меня, как откровение небес. Мое чувство к Бенедикте иного свойства, нежели я думал. Это земная любовь. Любовь мужчины к женщине. Когда открытие это проникло в мой разум, у меня перехватило дыхание. Сердце мое забилось тяжело и быстро. Мне показалось, что я задыхаюсь. Но несправедливость и жестокость, допущенная небесами в отношении той, которую я обожал, была столь велика, что я не мог раскаяться полностью. Пораженный своим открытием, я ослеп. Я не мог ясно представить степень своего грехопадения. Даже сейчас я, уверовавший в данное мне свыше поручение спасти душу Бенедикта и подготовить ее к жизни в святости, не был убежден в том, что полностью ошибался. Это другое человеческое существо. Разве оно не исходит тоже от Господа нашего? И разве оно не во благо? И что может быть лучше спасения души? Святая жизнь на земле и вечное счастье на небе как награда. Убежден я, что божественная и плотская любовь не так уж и противоположны друг другу, как учили меня думать прежде, поскольку они суть выражения одной и той же воли. О, святой Франциск, великий груз этого открытия обрушился на меня. Направь мои стопы, укажи моему ослепленному взору путь во благо Бенедикте. Наконец, солнце скрылось за горным хребтом. Облака собрались над горизонтом, из ущелья пополз туман. Багровые отблески запылали на снежных склонах гор, отражая последние лучи солнца на вершинах. О, Господи! Благодарю Тебя! Она свободна!
Глава 18.
Я был очень болен, но благодаря неустанной заботе братьев наконец оправился достаточно, чтобы покинуть больничную койку. Верно, была на то Божья воля, чтобы я выжил и продолжал служить ему, хотя и не сделал ничего, чтобы быть достойным милости небес. В душе я ощущал сильное желание посвятить ничтожную жизнь свою Господу и служению Ему, быть достойным Его и проникнуться уверенностью в Его любви. Вот та единственная страсть, что руководила мной. Если действительно на челе моем печать Божья, этим чаянием и надеждам суждено сбыться, освобожденный от своей земной страсти к Бенедикте, я вознесусь к новой, более благочестивой жизни. И если произойдет это, я смогу оберегать и защищать ее лучше, чем я могу это делать сейчас, не боясь оскорбить небеса и подвергнуть опасности свою душу. Я был очень слаб. Мои ноги, подобно ногам маленького ребенка, отказывались нести мое тело. Братья свели меня в сад. С каким благоговением вновь смотрел я в синеву неба, как восторженно я впивался взглядом в заснеженные вершины и темные леса на их склонах. Каждая травинка занимала меня. Я радовался каждой бабочке, каждому жуку, каждому насекомому, словно то были мои старинные приятели. Глаза мои устремились на юг. Туда, где была хижина палача, я с грустью вспомнил о его прекрасной дочери. Что с ней сейчас? Смогла ли она пережить жестокость всего того, что случилось на площади? О, если бы у меня досталось сил дойти до ее обители! Но мне не дозволялось покидать стены монастыря, а те немногие, с кем я отваживался заговорить о ее судьбе, ничего о ней не знали. Странно вели себя братья мои. Странно они смотрели на меня и обращались со мной. Так, словно я уже не был одним из них и более не принадлежал к братству. Что произошло? Я любил их и желал жить с ними в гармонии. Они были вежливы и почтительны со мной, но, казалось, избегали меня. Что бы все это значило?
Глава 19.
Я находился в покоях его преосвященства нашего настоятеля, отца Андрея. «Твое исцеление воистину удивительно», — произнес он. «Я хочу, чтобы ты извлек урок из того, что случилось, и подготовил душу свою для той благодати, что ожидает тебя». «Сын мой», — продолжал он, — «я повелеваю тебе оставить обитель и нас, братьев твоих, на несколько месяцев. Ты будешь жить в одиночестве в горах. Там ты укрепишь дух свой и силы. Это будет суровый экзамен, но ты сможешь выдержать его, и тогда тебе станет ясна глубокая пагубность твоих заблуждений. Молись, чтобы божественный свет осветил твою тропу, и ты пошел верным путем службы Господу нашему, настоящим пастырем, которому никакие козни сатаны не страшны и чужды земные страсти». Я не нашел, что ответить, и выслушал волю его преосвященства не ропща, поскольку смирение — одно из главных правил нашего ордена. Хотя до меня доходили слухи, что край, в котором мне предстоит поселиться, кишит диким зверьем и демонами зла, я не боялся, и сердце мое оставалось спокойным. Отец-настоятель прав. Время, проведенное в уединении, будет для меня временем испытания, очищения и исцеления, в котором я, как мне, увы, казалось, не нуждался. В горах мне нашлась и обязанность. Я должен выкапывать особые коренья и отсылать их в монастырь. Из этих кореньев, как мне объяснили, монахи готовят ликер, известный повсеместно и особо почитаемый в Мюнхене. Напиток этот имеет дивный аромат и отличается удивительной крепостью. Он так обжигает горло, словно вы глотаете не ликер, а талику дьявольского огня преисподней. Оценится он главным образом за свои удивительные медицинские свойства, и его используют как целительное средство при многих болезнях и недомоганиях. Говорят, что благотворен он и для душевного здоровья, хотя мне кажется, что благочестивая жизнь лучше даже этого чудесного напитка. Кроме того, средство, которое получает монастырь от его продажи, один из важнейших источников его доходов. Коренья, которые идут на приготовление напитка, получают от альпийского растения под названием джентачания. Растет оно высоко в горах. Монахи выкапывают их летом, в июле и августе, сушат на огне в специальных жаровнях, а затем упаковывают и отсылают в монастырь. Только монахи имеют право добывать эти коренья, и секрет изготовления напитка очень строго охраняется. Поскольку я должен буду прожить некоторое время в горной стране, то отец-настоятель повелел и мне заняться сбором корней, когда будет у меня для того достаточно сил, разумеется. К месту, где мне предстоит жить, меня проводит мальчик, монастырский служка. Он поможет отнести пожитки, пищу и незамедлительно вернется. Он будет приходить раз в неделю, приносить мне хлеб и забирать коренья, которые я добуду. Не стоило тянуть с переселением, и на сборы мне дано было немного времени. В тот же вечер, испросив благословения отца-настоятеля, я вернулся в свою келью и принялся собираться. Сначала в сумку я положил священные книги, «Деяния апостолов» и «Житие святого Франциска», затем письменные принадлежности и свой дневник. Закончив сборы, я укрепил душу свою молитвой и приготовился к любым испытаниям, даже к схватке с дикими зверями и демонами. Святой Франциск, прости меня за ту боль, что я испытал, покидая обитель. И тем горше она была, что, уходя, я не увидел Бенедикты и даже не знал, что с ней приключилось того памятного злополучного дня.
Глава 20.
Когда я и мой юный провожатый покидали монастырь, тот спал мирным сном. Души братьев моих пребывали в покое и согласии, которых я был так долго лишен. Занималась заря, и когда мы вышли из монастырских ворот, направляясь по тропе, уходящей в горы, первые лучи солнца едва позолотили кромку облаков на востоке. Мой проводник с сумкой на плече, подоткнув рясу, ввел меня. Я поспешал за ним, держа в руке крепкий посох. Заканчивался он острым железным наконечником и в случае нужды мог служить оружием против диких зверей. Мой проводник был очень юн, светловолос и голубоглаз. Щеки его горели румянцем, а лицо открыто и дружелюбно. Было заметно, что он в восторге от путешествия. Казалось, он не ощущал веса своей поклажи. Походка его была легка и свободна, шагал он уверенно. По тропе, пыльной и неровной, он скакал, как горный козлик. Мальчишка был большим фантазером. Он рассказывал мне истории о привидениях и гномах, ведьмах и феях. Что касается последних, из рассказа вытекало его хорошее знакомство с предметом. Он говорил, что появляются феи в сияющих одеждах. У них чудесные белокурые волосы, а за спиной прекрасные крылья. И описания его, надо сказать, весьма походили на те, что мне доводилось читать в книгах нашей монастырской библиотеки. «Если кто-то им особенно понравится, — рассказывал мальчуган, — то они так могут очаровать, что никакое заклятие не поможет, даже святая дева бессильна». На это мне пришлось возразить, что сие справедливо только к тем, кто грешен. Безгрешной же душе нечего их опасаться. Наша тропа велась меж холмов. Вверх и вниз мы шли через леса, цветущие луга и теснины. Иногда путь нам преграждали водопады, срывающиеся с гор, шумливые и волнующие своей красотой. Порой казалось, что леса и холмы переговариваются между собой на разные голоса, то выкликая, то едва слышно нашептывая что-то, то распевая свои непонятные песни, но всегда вознося хвалу Всевышнему. Часто на пути нам попадались хижины горцев. Перед ними играли дети, белокурые и нечесанные. Завидев незнакомцев, они убегали со всех ног. Но женщины, их матери, шли нам навстречу, волоча за руки своих непоседливых чад и спросить благословения. Они угощали нас молоком и маслом, овечьим сыром и ржаным хлебом. Нередко мы встречали отцов семейств на пороге домов. они вырезали из дерева, чаще всего изображение Христа на кресте. Потом их изделия шли на продажу, обычно в великий город Мюнхен, и приносили, как мне рассказывали, изрядный доход монастырю, а благочестивым мастерам — почет и уважение. Наконец, дорога нас привела к большому озеру, но густой туман скрывал очертания его берегов. Мы отыскали лодку, утлое суденышко, и вскоре уже скользили по поверхности воды, но мне казалось, словно мы не плыли, а парили в небе в самой гуще облаков. Никогда прежде мне не доводилось плыть по водам, и теперь я пребывал в смятении. Все казалось, что вот-вот мы перевернемся, и утлый челн пойдет ко дну. Ни звука не доносилось из тумана, только волны бились о тонкий борт. То здесь, то там из мглы внезапно возникали какие-то зловещие тени, но, едва возникнув, так же внезапно исчезали, и вновь мы скользили по пустоте. Но иногда, на мгновение, туман вдруг поднимался, и тогда я видел, как зловещие черные скалы нависают над озерной гладью, а у недалекого берега, полузатопленные, громоздятся гигантские деревья, вздымая из воды голые ветви крон, огромные и причудливые, словно кости древних ископаемых чудовищ. Зрелище это было столь ужасным и пугающим, что даже мой неунывающий отрок притих и пристально вглядывался в туман, пытаясь обнаружить новые опасности. Из этих примет я уяснил, что мы пересекаем озеро, таящее множество опасностей, что воды и берега его населены духами зла и демонами, и потому я покорился судьбе и душу свою поручил Господу. Сила Господня пересилит любые козни дьявола. Едва последние слова моей молитвы к Богу против сил тьмы слетели с уст, как туман внезапно прорезал луч света, и засияло солнце, обрядив мир в одеяние из всех цветов радуги и золота. Зажглось солнце, и сгинула тьма. Густой туман сменился сначала неясной полупрозрачной дымкой, а затем, чуть помедлив на склонах гор, исчез, укрывшись в мрачных расщелинах скал. Поверхность озера теперь казалась залитой серебром, окружавшие его горы сияли золотом, а леса под лучами солнца словно пламенели. Сердце мое переполнилось восторгом и благоговением. Когда лодка наконец приткнулась к берегу, я осмотрелся. Озеро лежало в длинной узкой ложбине. Справа громоздились скалы, их вершины поросли дикими соснами, но слева и перед нами лежала маленькая чудесная страна, и в центре ее высилось большое здание. То была обитель святого Варфоломея, летняя резиденция его преосвященства, настоятеля отца Андрея. Обитель утопала в саду, но пространство его было небольшим. Со всех сторон, кроме той, где озеро, его обступали скалы, поднимавшиеся ввысь на 1000 и более футов. Там, в вышине, на полпути, они внезапно обрывались, образуя обширный уступ, поросший яркой зеленой луговой травой. Под лучами солнца он сиял, как изумруд, в оправе из серого камня скал. Мой провожатый протянул руку, показывая мне на уступ, и сказал: «Это единственное место во всей округе, где растут эдельвейсы». «Значит, — подумал я, — это то самое место, где Бенедикта рвала чудесные цветы, которые затем принесла мне, несчастному узнику. Я замер, устремив свой взгляд в вышину, и чувство, которое невозможно выразить, охватило все мое существо. А мой юный друг вновь почувствовал прилив сил и теперь прыгал, кричал и пел в восторге. Я ощутил, как горячие слезы скатились из моих глаз, потекли по щекам и прикрыл лицо капюшоном.
Глава 21.
Оставив лодку, мы стали подниматься в горы. О, Господи! Знаю я, ничто не создается тобой без цели и смысла, но для чего ты нагромоздил эти утесы? И почему ты засыпал их склоны камнями и обломками? Сие недоступно моему ничтожному разумению, поскольку не преодолеть их ни человеку, ни дикому зверю. Много часов мы поднимались, но в конце концов достигли перевала и здесь устроили отдых. Я присел на камень, ноги не слушались меня. Я задыхался и чувствовал ужасную слабость и головокружение. Я огляделся, но повсюду взор мой натыкался только на серые камни, испещренные прожилками и вкраплениями красного, желтоватого и коричневого цвета. Вокруг меня были только камни, огромные нагромождения обломков и ничего больше. Ни кустика, ни одной травинки не росло здесь, только скалы, расщелины, забитые снегом, льдом, да снежные шапки на вершинах, царапающих небо. Но если приглядеться повнимательней, в этих диких скалах была жизнь. Между утесами я обнаружил несколько цветков, и в том я увидел промысел Божий. Жуткий, дикий пейзаж, сотворенный Создателем, казалось, устрашил его самого, и он, чтобы смягчить впечатление, в беспорядке разбросал прелестные цветы на этой бесплодной земле. Эти цветы поражали своей целомудренной чистотой и, несомненно, отмечены были Божьей благодатью. На них и указал мой юный провожатый, объяснив, что прекрасные золотые соцветия принадлежат тому самому растению, корни которого мне предстоит выкапывать. Минул час, и мы продолжили наш путь. Был он долог, и, казалось, мои ноги с трудом несут бренное тело и едва находят тропу в нагромождении камней. Но все имеет свой предел, и, наконец, мы достигли цели. Уединенного ущелья, стиснутого огромными черными скалами. В центре стояла маленькая хижина, сложенная из больших необтесанных камней с низким входом. «Вот тут», — объяснил провожатый, — «мне предстоит жить». В доме была только одна комната. Никакой обстановки не было вовсе. Широкая деревянная скамья с охапкой сена вместо постели станет моим ложем. В хижине был очаг, немного дров и несколько примитивных глиняных сосудов для приготовления пищи. И ничего больше. Пока я размышлял, мой юный друг схватил кувшин и опрометью выскочил из хижины, оставив душу мою в смятении перед дикостью и жестокостью места, где мне предстоит укрепить ее для служения Господу. Вскоре мальчик вернулся. Он нес сосуд бережно двумя руками и, увидев меня, испустил радостный клич, и эхо его отразилось многократно со всех сторон. Настолько глубоко было мое уныние, и я вдруг так обрадовался его внезапному появлению, что чуть было не ответил тем же радостным криком на его приветствие. Но сдержался, поскольку иная мысль пронзила мое сознание. «Где мне, ничтожному, достать сил, чтобы вынести заточение в этой уединенной обители?» Когда мальчик поставил кувшин на землю, тот оказался до краев наполненным молоком. Затем из складок одежды он извлек изрядный кусок сливочного масла, завернутый в листья какого-то местного альпийского растения, и, наконец, появился круг белоснежного сыра, сдобренного ароматными травами. Вид этих сокровищ настолько восхитил меня, что я попробовал даже пошутить и спросил его. «Допустим, что в этом чудном месте сыр и масло запросто растут на склонах гор. Но скажи, ты что же, разыскал где-то здесь еще и молочный источник?» «Можете верить в эти сказки, если хотите», — ответил мальчик. «Но мне проще добежать до Черного озера и попросить еды у женщин, что живут там». С этими словами он принялся разжигать огонь в очаге, а затем, набрав муки, стал месить тесто, намереваясь приготовить пирог. «Итак, мы не одни в этой глуши», — заключил я. «Скажи мне тогда, где же находится это озеро, на берегах которого живут добрые люди?» «Черное озеро совсем недалеко отсюда», — ответил мальчик, тщетно пытаясь спасти слезящиеся глаза от едкого дыма. «Нужно обогнуть эту гряду», — он показал рукой, — «и спуститься вниз. Там над озером есть утес, и на нем стоит сыроварня. Но это плохое место, потому и озеро называют черным. Воды озера так глубоки, что достают до царства сатаны, а по берегам в скалах много глубоких расщелин, трещин и провалов. Иногда, — мальчик понизил голос, — слышно даже, как в аду ревет пламя и как жутко стонут грешные души. Говорят, нигде в мире нет более зловещего места. Там живут демоны ада и злые духи. Берегись их. Конечно, — продолжал он, — ты человек святой, но и ты можешь заболеть и пострадать, несмотря на свою святость. А молоко, масло и сыр тебе лучше брать на зеленом озере. От черного озера нужно идти еще дальше вниз. Нет нужды самому беспокоиться об этом. Я скажу женщинам, чтобы они приносили все, что нужно. Они будут только рады услужить тебе. А если ты возьмешь на себя труд причащать их каждое воскресенье, тогда никакие козни дьявола тебе не страшны, — прибавил он, смеясь. Наша трапеза доставила мне истинное наслаждение. Ничего вкуснее я не ел. Тем временем последние лучи солнца осветили наше убежище. Мальчик соорудил себе ложе, лег и мгновенно уснул. Но он храпел так громко, что я, несмотря на всю усталость, с трудом смог последовать его примеру.
Глава 22.
Когда я проснулся, солнце уже поднялось над горами, и теперь вершины пламенели в его неистовых лучах. Внезапно я ощутил страшное одиночество и вскоре понял, что действительно остался один в этой глухомане. Мой спутник покинул меня. Отдаленное эхо донесло до меня звуки его веселого голоса. То ли песни, которую он распевал по своему обыкновению, то ли просто радостных возгласов. Итак, он ушел, даже не простившись. Едва ли потому, что ему было жаль тревожить мой сон, скорее он спешил успеть добраться до зеленого озера, пока не опустились сумерки. Но тут я обнаружил, что в очаге горит огонь, а рядом сложена изрядная вязанка хвороста. Мой разумный друг не забыл и о моем обеде. На столе стоял кувшин, рядом лежал кусок хлеба. Бросив взгляд на свое жесткое ложе, я обнаружил, что старая солома, покрывавшая его, исчезла. Вместо нее теперь лежало сухое ароматное сено горных трав и сверху шерстяное одеяло. Сердце мое наполнилось теплом и благодарностью к юному отроку. Продолжительный сон освежил меня. Еще долгое время я бодрствовал, сидя возле своего обиталища, погруженный в молитвы и думы. Пришли сумерки, а с ними и вечер. Наступила ночь. Под черным уже небом громоздились серые утесы и скалы, но в небе светили звезды и милостиво мигали мне. Здесь, в горах, они казались прекрасней и сияли ярче, чем в долине, и были так близки, что я воображал, что до них можно дотронуться. Стоит только протянуть руку. Той ночью я долго не ложился спать. Под небом и звездами я погрузился в себя, в свои думы и чаяния. Дух мой парил. Словно колено преклоненное, я замер у церковного алтаря и всем своим существом ощущал присутствие Бога. Много часов я провел в медитации и, наконец, почувствовал неземную благодать и умиротворение, сошедшее на меня, как снисходят они на невинное дитя, прижавшееся к материнской груди. Так и я вобрал его, проникнув к тебе, о природа, Матерь всех нас». Никогда и нигде до той поры не доводилось мне наблюдать утренней зари столь прекрасной. Горы, скалы, утесы порозовели и казались прозрачными. Воздух, наполненный звенящим серебряным светом, был так свеж и чист, что чудилось, каждый вдох дарует новую жизнь. Ночью выпала обильная роса, и теперь, при свете дня, ее крупные прозрачные капли сияли, как драгоценные камни, рассеянные повсеместно. На листьях горных растений на мертвых каменных склонах. Было тихо, и никто не мешал моей молитве. Внезапно тишину разорвал звук голосов. Очнувшись от молитвы, я огляделся, и хотя я отчетливо слышал голоса, ясно различал слова песни, никого не видел. Казалось, не люди, а сами горы поют эту песню. Вспомнив вдруг зловещую славу этих мест, я осенил себя крестным знамением, прошептал молитву, заклятие силам зла, и стал ждать развития событий. Пение, между тем, продолжалось, и вскоре я смог определить, откуда доносились звуки, а затем и разглядеть три женские фигуры, поднимающиеся по крутому склону. Скоро и они заметили меня, и песня прервалась. По их поведению и тем восклицаниям, что донеслись до меня, я определил, что они вполне земные создания, а потому спокойно стал дожидаться, когда они приблизятся. Уставшие женщины устроились на траве рядом со мной и стали рассказывать, что пришли сюда с берегов Зеленого озера, и рады, что теперь у них в горах вновь поселился Святой Отец, и, что особенно приятно, такой молоденький и красивый. При этих словах, как я заметил, в темных глазах их зажглись веселые искорки, а на лицах засияли яркие улыбки. Я же спросил их, не боятся ли они жить в этой дикой горной стране. В ответ они дружно рассмеялись, обнажив ровные белоснежные зубы. «Против медведей у них в хижине есть охотничье ружье», — объяснили они, «а против демонов они знают заклятия и молитвы, потому не боятся. К тому же они не столь одиноки, как это может показаться. Каждое воскресенье к ним из долины приходят их дружки — охотники». Они охотятся на медведей, а потом вечером устраивают веселье. Узнал я также, что здесь в горах нередко можно встретить людей, особенно на альпийских лугах, где пастухи и их стадо проводят все лето. Кстати, самое лучшее пастбище принадлежит монастырю и находится совсем рядом. Милое щебетание девушек развеселило и согрело меня, и беспокойство, не отпускавшее таки меня, ослабло. Прежде чем расстаться, я благословил их, а они, поцеловав мне руку, ушли, как и появились, смеясь, напевая и весело восклицая в восторге юности и здоровья. Глядя на них, я вдруг подумал, что здесь, в горах, люди живут куда как лучше и счастливее тех, глубоко внизу, в долинах. Они чище душой и помыслами своими, и это заметно. Мне подумалось, это потому что жизнь их проходит так близко к небесам и к Богу.
Глава 23.
Голоса девушек стихли вдали. Провизию, что они принесли, я отнес в хижину. Пора и мне приниматься за работу. Я нашел маленькую лопатку, оставленную предшественником, взял сумку и отправился на поиски корней. Растение это росло здесь в таком изобилии, что очень скоро моя спина, от постоянной работы согнувшись, сильно разболелась. Но я не прервался для отдыха, а продолжал свои труды, намереваясь собрать как можно больше кореньев, чтобы в монастыре смогли оценить мое усердие и покорность. И я увлекся и не обратил внимания, что довольно далеко отошел от хижины. Не интересовало меня и то, в какую сторону я двигаюсь. Погруженный в собственные мысли, я мог бы погибнуть, если бы в последний миг не оглянулся. Я стоял на самом краю обрыва над разверзнувшейся пропастью. Она была столь глубока, что у меня перехватило дыхание от ужаса, и я застыл с криком на устах. На дне этой бездны, так глубоко, что я едва находил в себе силы взглянуть вниз, можно было различить маленькое круглое озеро, зловещее, словно око дьявола. На его берегу, невдалеке от утеса, нависшего над водой, стояла хижина, крытая, как здесь водится, пластинами сланца. Над крышей домика вился синий дымок. Неподалеку, на маленьком узком клочке травы, паслось несколько коров и овец. Как в этом угрюмом месте еще могут жить люди? Потрясенный, я долго стоял над пропастью, как вдруг раздался звук, который вывел меня из задумчивости и заставил вновь содрогнуться от страха. Я услышал голос, и голос отчетливо звал кого-то по имени. Звук этот шел откуда-то за моей спиной, произносимое имя звучало для меня с такой знакомой сладостью, что я, ужаснувшись, осенил себя крестным знамением. Я был уверен, что это уловка феи, и она насылает на меня свои чары. Я вновь услышал тот же голос, и в этот раз сердце мое забилось так сильно, так неистово, что я чуть не потерял сознание. Это был голос Бенедикты. Бенедикта! Бенедикта в этой глуши! И я здесь. И никого нет рядом. О, святой Франциск, будь мне поводырем, чтобы не сбился я с пути божественного промысла. Я обернулся и увидел ее. Она стояла безмолвно, и я пошел навстречу ей. Я шел к ней, в душе вознося хвалу святой Деве, хотя, прости меня, Господи грешного, в сумятице мысли едва произносил ее святое имя. Боже мой, как изменилось бедное дитя! Прекрасное лицо стало белее мрамора, огромные глаза потухли, и в них затаилась невыразимая скорбь. Одни лишь ее чудесные волосы были все те же и золотыми волнами сбегали на плечи. Мы стояли и глядели друг на друга, ошеломленные встречей, пока я, наконец, не спросил ее: «Неужели это ты, Бенедикта, так, кто живет в этом страшном месте, в хижине на берегу Черного озера? Отец тоже с тобой?» Она ничего не ответила, но от меня не укрылось, как задрожали ее губы, словно она пыталась сдержать рвущиеся наружу рыдания. «Отец живет с тобой?» — снова повторил я. Она ответила так тихо, что ответ ее можно было принять за вздох. «Мой отец умер». Боль ее пронзила ответной болью мое сердце, такой острый, что я не смог вымолвить ни слова в ответ. Бенедикта отвернулась, стараясь скрыть хлынувшие из глаз слезы, но я видел, как сотрясаются от рыданий ее хрупкие плечи. Не в силах более сдерживать себя, я шагнул навстречу, взял ее руку и, пытаясь изгнать из самых дальних тайников своего сердца все грешное, произнес: «Дитя мое, милая Бенедикта, твой отец ушел, но другой отец не покинет тебя и защитит от всех напастей. А я, жалкий и ничтожный слуга его, буду орудием его святой воли и помогу тебе пережить это великое горе. Тот же, кого ты так безутешно оплакиваешь, не канул бесследно. Он перенесся в лучший мир, и Господь не оставит его своей добротой». Но слова мои, казалось, только пробудили дремлющую скорбь девушки. Силы совершенно оставили ее. Она опустилась на землю, и слезы, более уже не сдерживаемые, хлынули из глаз. Рыдания так сильно сотрясали ее тело, что душа моя переполнилась тревогой. Я склонился над нею, и теперь уже мои собственные слезы катились по ее золотым прядям. Разум мой повелевал мне поднять ее с земли, но руки отказывались повиноваться. Минуло время, прежде чем девушка начала приходить в себя и заговорила, но речь ее была такова, словно она говорила не со мной, а обращаясь к самой себе. «Мой отец, мой бедный, несчастный отец, да, он умер. Они убили его. Он мертв. Он давно уже мертв от горя. Моя мама, прекрасная моя мама, тоже мертва. Мертва от горя. Горя и раскаяния. Я не знаю, в чем, в каком грехе, но знаю, что он простил ее. Мой отец, он не был жестоким. Он мог быть только милосердным и мог только сострадать. Сердце его было таким мягким. Он не мог раздавить даже малую букашку, а его заставляли убивать людей. Но отец и дед его всегда жили здесь. И из поколения в поколение все они были палачами, и это родовое проклятие давлело над ним. И некуда было бежать ему. А эти жестокие люди снова и снова заставляли его вершить страшную службу. Сколько раз я слышала, как он клялся убить себя. И верно, одна лишь мысль о моей судьбе удерживала его от этого шага. Он не мог оставить меня умирать с голода, а ему пришлось видеть, как меня оскорбляют. И, наконец, о святая Дева, как меня опозорили за преступление, которого я не совершала. Когда Бенедикта вспомнила о той ужасной несправедливости, щеки ее, до тех пор бледные, запылали, и память о пережитом позоре и несчастном отце вновь отозвалась болью в ее глазах, и вновь она была готова разрыдаться, но я поспешил остановить ее, утешая, хотя мое собственное сердце разрывалось на части от сострадания. «Увы, мой бедный отец», — продолжала она, — «он всегда и во всем был несчастлив. Даже радости крещения собственного ребенка он был лишен. Я, дочь палача», — произнесла она с горечью, — «а потому моим родителям запрещено было крестить меня. Они так и не могли найти ни одного священника, который даровал бы мне имя. Потому они сами дали мне его, Бенедикта, и сами крестили меня. Я была еще совсем ребенком, когда умерла моя мама, и похоронили ее в неосвященной земле, и потому нет ей пути на небеса, осуждено вечно гореть в адском пламени. Когда она умирала, мой отец пошел к его преосвященству, епископу вашему, и умолял его прислать священника, чтобы тот дал ей причастие. Но мольбу его не услышали. Священник не пришел, и мой несчастный отец сам закрыл ее глаза, а его собственные ослепли от муки и горя, и он клял свою злую судьбу. И никто не помог ему выкопать могилу. Он сделал это сам. И негде было похоронить ее, только там, где он хоронил повешенных и казненных, около виселицы. Своими собственными руками он положил ее в эту нечистую землю, и никто не отслужил за упокойной мессы по ее истерзанной душе. Я хорошо помню, как отец брал меня за руку и вел к ясному лику Святой Девы, как приказывал мне преклонять колени и складывать вместе мои маленькие ладошки, как учил молиться за душу бедной мамы. С того самого дня каждое утро и каждый вечер я молилась за нее, а теперь молюсь за обоих. И за отца, который тоже умер без причастия, потому что и его душа не с Богом, а корчится в муках на адском пламени. Когда он умирал, я побежала к отцу-настоятелю и молила его так же, как некогда отец молил за мою несчастную маму. Я ползала перед ним на коленях, я умоляла, я рыдала, я целовала его ноги, но он велел мне убираться. Бенедикта говорила и говорила. И чем больше было сказано, тем решительнее становилось выражение ее лица. Она поднялась на ноги и теперь стояла очень прямо, гордо вскинув голову и подняв глаза к небу, словно обращалась теперь напрямую к Богу и ангелам его, перечисляя нанесенные ей жестокие обиды. Она простерла руки, и было в этом жесте столько вдохновенной силы и истинного благородства, что я невольно преисполнился глубокого благоговения. Ее простые и искренние слова слетали с прекрасных уст в таком красноречии, равного которому я никогда и нигде не слышал. Едва ли я бы отважился назвать ее речь вдохновением, оно всегда даровано свыше, а каждое ее слово, «Господи, прости меня», звучало жестоким обвинением ему и его святой церкви. Едва ли с уст простого смертного, не отмеченного Божьей дланью, могли сорваться такие слова. Глядя на это страстное, вдохновенное существо, я вдруг так остро и безоговорочно ощутил собственную никчемность, что готов был пасть на колени перед ней, как перед святой, когда она вдруг продолжила прерванный монолог и острая жалость пронзила все мое существо. «Жестокие люди убили его», — произнесла она, и каждое слово рвалось рыданием из ее сердца. «Они лапали меня своими руками, ту, которую он так любил. Без всякой моей вины они обвинили меня в преступлении, которого я не совершала. Они натянули на меня рубище позора, а на голову соломенный колпак, поставив на мне черное клеймо бесчестия. Они глумились надо мной, а его обрекли вести меня на веревке к лобному месту и там привязать к столбу, и бросали в меня грязью и камнями. И тогда его большое доброе сердце не выдержало. Он умер. И теперь я одна».